«Пресвятая Богородица!» — воскликнула Урсула. И пошла по струйке крови в обратном направлении, чтобы узнать, откуда она появилась. Пересекла кладовую, прошла через галерею с бегониями, где Аурелиано Хосе распевал, что 3 + 3 будет 6, а 6 + 3 будет 9. Пересекла столовую и гостиные и отправилась по улице все прямо и прямо, потом повернула за угол направо, а затем налево и вышла на улицу Турков. Так и не заметив, что идет по городу в переднике и шлепанцах, она очутилась на городской площади, вошла в дом, где никогда раньше не бывала, толкнула дверь спальни, и от запаха сжженного пороха у нее сперло дыхание. И она увидела сына, лежавшего на полу ничком, поверх сапог. Он еще успел их снять, и увидела, что струйка крови, которая уже перестала течь, брала начало в его правом ухе. На теле Хосе Аркадио не обнаружили ни одной раны и не смогли установить, из какого оружия он убит. Также невозможно оказалось избавить труп от резкого порохового запаха, хотя его обмыли 3 раза мочалкой с мылом, потом протерли сначала солью с уксусом, затем золой и лимонным соком, потом положили в бочку с живелем и оставили там на 6 часов. Его столько терли, что причудливые узоры татуировки заметно побледнели. Когда надумали прибегнуть к крайнему средству, приправить его перцем, тмином и лавровым листом и варить целый день на слабом огне, тело уже начало разлагаться, и пришлось поспешить с похоронами. Покойника герметически закрыли в специальном гробу в 2 м 30 см длиной и 1 м 10 см шириной, укрепленном изнутри железными пластинками и завинченным стальными болтами. Но, несмотря на это, запах пороха слышался на всех улицах, по которым двигалась похоронная процессия. Падре Никанор, со вздувшейся твердой, как барабан, печенью, благословил усопшего, не сходя с кровати. Позже могилу обложили несколькими слоями кирпичей и засыпали все промежутки золой, опилками и негашенной известью. Но от кладбища еще много лет разило порохом, пока инженеры банановой компании не покрыли могильный холм железобетонным панцирем. Как только вынесли гроб, Ребекка заперла двери дома и погребла себя заживо, одевшись толстой броней презрения ко всему миру, которую не удалось пробить ни одному земному соблазну. Она вышла на улицу лишь однажды, уже совсем старухой, в туфлях цвета старого серебра и шляпке, украшенной крошечными цветочками. Это случилось в то время, когда в Макондо появился вечный жид и навлек на город такую жару, что птицы врывались в комнаты сквозь проволочные сетки на окнах и падали мертвыми на пол. Последний раз Ребекку видели в живых в ту ночь, когда она метким выстрелом убила вора, пытавшегося взломать двери ее дома. И затем уже никто, кроме Архиниды, ее служанки и наперсницы, с ней не встречался. Одно время поговаривали, что Ребекка пишет послание епископу, которого считает своим двоюродным братом, но не слышно было, чтобы она получала на них ответы. И город забыл о ней. Хотя возвращение полковника Аурелиано Буэндия было триумфальным, он не обольщался видимым благополучием. Правительственные войска покидали крепости, не сопротивляясь, и это создавало у населения, симпатизировавшего либералам, иллюзию победы, которой его не следовало лишать. Однако повстанцы знали правду, и лучше, чем кто-либо знал ее полковник Аурелиано Буэндия. Под командой у него было более 5000 солдат. Он держал в своей власти 2 прибрежных штата, но понимал, что отрезан от всей остальной страны, прижат к морю и оказался в весьма неопределенном политическом положении. Ведь недаром, когда он распорядился восстановить церковную колокольню, разрушенную артиллерией правительственных войск, больной падре Никанор заметил со своего ложа, что за нелепость, защитники Христовой веры разрушают храм, а масоны приказывают его отстроить. В поисках спасительной лазейки полковник Аурелиано Буэндия проводил целые часы на телеграфе, совещаясь с командирами других повстанческих группировок, и каждый раз покидал телеграфную контору, все более убежденный в том, что война зашла в тупик. О любом успехе повстанцев тотчас же торжественно оповещали народ, но полковник Аурелиано Буэндия измерял на картах истинный масштаб этих побед и убеждался, что его славное войско углубляется в сельву и, обороняясь от малярии и москитов, двигается в направлении обратном тому, в котором следовало бы наступать. «Мы теряем время», — жаловался он своим офицерам, «и будем терять его, пока эти кретины из партии вымаливают себе местечко в Конгрессе». Бессонными ночами, лежа на спине в гамаке, подвешенном в той же комнате, где он недавно ждал расстрела, полковник Аурелиано Буэндия представлял себе этих одетых в черные законников, как они выходят из президентского дворца в ледяной холод раннего утра, поднимают до ушей воротники, потирают руки, шушукаются и скрываются в мрачных ночных кафе, чтобы обсудить, что хотел в действительности сказать президент, когда сказал «да», или что он хотел сказать, когда сказал «нет», и даже погадать о том, что думал президент, когда сказал совершенно противоположное тому, что думал. А тем временем он, полковник Аурелиано Буэндия, при 35 градусах жары, отгоняет от себя москитов и чувствует, как неумолимо приближается тот страшный рассвет, с наступлением которого он должен будет дать своим войскам приказ броситься в море. В одну такую полную сомнений ночь, услышав голос Пилар Тернеры, распевавшей во дворе с солдатами, он попросил ее погадать. «Береги рот!» — вот все, что Пилар Тернеры удалось выведать у карт после того, как она трижды разложила и снова собрала их.